Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи», передача, в которой мы вместе с экспертами-психологами говорим на тему семейных отношений, отношений в семье между супругами, детьми и родителями, поднимаем каждый будний день разные темы и говорим с психологами-экспертами, они тоже разные, по-разному смотрят на проблему, на тему, поэтому это всегда интересно, всегда оживленная дискуссия, в том числе благодаря вам, уважаемые наши зрители и слушатели, потому что вы всегда такие активные, пишете, комментируете, рассказывать о своих жизненных ситуациях, за что вам большое спасибо. И сегодня этот эфир буду вести я, меня зовут Людмила, я буду читать ваши вопросы и комментарии, а наш эксперт сегодня – это психолог Елена Картавенко. Добрый день, Елена.
Добрый день, добрый день.
Поговорим мы об одном таком жестком судье, который практически никогда не спит, все замечает, наш любой промах и просто вот готов ругать нас за самую малую провинность, и кажется, что самое ужасное, этот судья всегда прав, ну, потому что вот на него нет, что называется, управы никакой. О каком судье идет речь, это мы сегодня поговорим о внутреннем критике. Критик, который живет у нас внутри и критикует нас просто... У него 24 часа рабочий день, то есть если
вообще никогда
да, у обычного судьи или критика, может быть, 8-часовой рабочий день, то у этого критика 24 часа внутренний критик работает. Сегодняшняя наша тема называется «Как усмирить внутреннего критика».
Ну вот сразу сходу хочется сказать, ну нет, не 24 часа все-таки, да? Он как-то так. У всех по-разному. Степень его присутствия тоже разная. Степень громкости его голоса разная. Вот сейчас вот когда, каждый раз, когда включается заставка, наши эксперты знают, мой внутренний критик так сразу же говорит, Лена, а ты знаешь, да? Ты знаешь, да? Ты типа все знаешь. Да нет, ну вот что ты в самом деле тут? И вот этот диалог начинается, да нет, вроде, да нет, я же знаю. То есть, в принципе, он включается в каких-то ситуациях, особенно когда громких, да, когда... Да, особенно громко его голос слышится, вот так можно сказать. В каких-то ситуациях для нас значимых, во-первых. Во-вторых, там, где мы чувствуем себя, может быть, не совсем уверенно, и в каких-то стрессовых таких ситуациях. Ну, так вот он громче всего звучит. Чаще. Но бывает, в общем, у кого-то он звучит постоянно, действительно. Есть такие варианты.
Пишите, пожалуйста, насколько сильный голос у вашего внутреннего критика, как часто вы сами себя ругаете и в каких ситуациях. Вот он поднимает голову, что называется, и начинает вас нокаутировать. То есть пробуждают его, вы сказали, вот какие-то, вот просыпается в каких-то важных для нас областях жизни, да, и бывает так, что, ну вот важная область, то есть мы сами ему даем микрофон в руки, а бывает так, что его пробуждают, ну, как бы внешние обстоятельства, буквально. Ну, у меня бывает очень часто, почему-то связано с поездками в метро, ну, вот, кто-то там, ну, допустим, нахамил мне там что-то такое, да. Я очень часто читаю или книгу, или телефон, и могу вообще не замечать, что происходит, да. Ну, встать у кого-то на пути или, и так далее, да. И вот почему-то вот там «отойдите» или что-то в этом роде. Да, ну, буквально это никто-то не оскорбляет меня. Ну, вот это вот такая... Ну, «отойдите, пожалуйста», никто не говорит, да? «Отойдите там» или «пропустите» или что-то в этом роде. И вот так внутри меня там действительно начинает...
Ну, у каждого будут свои какие-то такие маркеры, которые запускают этот процесс. Вот для меня, например, камера – это вот та. Я так долго с этим уже... Я могу запинаться, заикаться, вспоминать. Когда я от нее немножко отвлекаюсь, то тогда, в общем, уже с внутренним критиком договариваюсь. Ну, у каждого свое. У вас вот, да, когда вам делают замечания, получается.
Да, то есть бывает, что внешние обстоятельства пробуждают. Ну, вот там кто-то ругает, да, кто-то грубит, кто-то высказывает замечания, и внутренний критик как бы присоединяется к этому голосу.
Ну, ты вообще...
И добивает, да, добивает, да. Просто нокаутирует. Вот, поэтому ну, вот внутренний голос, который нас начинает пилить, он эту ситуацию как бы продлевает, да, она вот здесь и сейчас происходит, и буквально 5 минут, да, длится. Внутренний критик сделает так, чтобы она испортила весь день нам, да, до самой ночи, да, может быть, даже следующий день. Вот как он коварен.
Ну да, будет говорить, как же ты не прав, да вот тут вот надо было, то-то сделать, и тот, и так-то, как ты вообще мог с этим вообще, и вообще, тебя что, не учили в детстве, что надо выступать, да, там, например, или там, не обязательно, ну, если с камерой, я пытаюсь вспомнить в этом случае так, как у меня-то, что, наверное, слишком много на камере, ну, это как предположительно, в общем, не обязательно находиться, или, ну, вот какие-то такие вещи, которые на внутренний критик у каждого свое будет. Но если поговорить так немножко вообще откуда, ну, традиционно, потому что, конечно, как мы только что перед эфиром сказали, опять про детство какие-то части будем говорить. Да, конечно, это какие-то вещи идут из детства, безусловно. И это не обязательно там только родители, например, да, а можно обобщить в целиком и полностью какие-то значимые взрослые люди, которые когда-то в детстве нам давали эти ориентиры, как себя вести, да, что такое хорошо, что такое плохо, если так, ну, немножко упростить этот процесс, да, и на что обращать внимание. Они нам давали это в подкреплении еще эмоциональным, что вот этого делать нельзя. Ну, понятно, что их ситуация, например, в каких-то вариантах, да, действительно, это как момент такой адаптации к среде, чтобы понимать, как вообще себя здесь вести, где вот эти границы проходят, да. Но иногда это бывает настолько нереально и оторвано от реальности, от жизни, что этот критик становится просто тираном. Вот тогда действительно с ним, ну, очень тяжело как бы существовать. Но, в общем, этот внутренний критик, он присущ нам всем. И он, с одной стороны, мы от него, в принципе, никуда не можем деться. Потому что очень глубинная структура, которая заложена, ну, как матрица с самого, да, детства, и она нам необходима. И можно сказать, что в нем есть, ну, хорошие черты все-таки. Когда он очень громко кричит или как-то очень сильно нас, скажем, критикует чрезмерно, конечно, с этим тяжело. И вот тут вот можно разбираться, собственно, чего. Ну, есть в нем и разумное зерно. Он нам много дает в этом смысле для адаптации, особенно если с ним возможно разговаривать и как бы попробовать понять, чего же его так беспокоит и волнует.
Угу.
То есть из каких потребностей, собственно, он так кричит-то?
То есть получается, что теория, что внутренняя критика интонации наших родителей, ну, она верна?
Ну, да. Ну, не только родители, давайте так расширим. Тут, конечно, и
учители.
Родители.
То есть некие значимые взрослые, которые...
Значимые взрослые, в первую очередь, значимые взрослые, от которых ребенок зависим. Да? Угу. Конечно, учителя, ну, в первую очередь, родители плюс учителя. Да? Ну, могут быть еще другие варианты, близкие кто-то, родственники, там, бабушки, тети, ну, или кто-то, кто повлиял очень сильно в какой-то травматической обстановке, да, и тогда это тоже будет таким голосом, очень громко звучащим, ну, конечно, это так.
Mm-hmm.
Вот.
То есть этот голос, который мы слышим, как бы как свой собственный, это не наш собственный голос, получается, это не, ну, кого-то когда-то мы услышали и просто не можем, ну, перестать слышать эти голоса там учителей и родителей.
Нет, давайте так, не совсем совсем так, чтобы только это те учителя и да, можно конкретно найти, да,
в этот, мы поверили в этой конкретной
в любом случае, ситуации.
Тем, что мы поверили, то, что, ну, как бы поверили в какую-то там критику самих себя от значимых взрослых, поэтому это так мощно работает. Мы поверили в это, поэтому и критикуем самих
помимо
себя.
Помимо значимых взрослых, есть еще кто-то значимые люди, если говорить, ну, только из детства немножко так отойти, да, то, как это происходит в обществе, и то, что мы видим, то, что в обществе принимаемо, например, да, то, что в обществе становится значимым, и мы пытаемся этому, как для нас есть это некоторое представление идеальное, и мы пытаемся к нему стремиться. И тогда, как только мы не совпадаем с этими, то тут вот он может говорить, а вот степень громкости этого голоса может как раз быть именно родительская. То есть вот насколько и какими словами это будет сказано, пускай это послание не совсем родительское может быть, но вот как это будет сказано, это будет, скорее всего, именно такой вариант родительский.
Ну, есть люди, которые такое суровое отношение к себе защищают, потому что без такого сурового отношения к себе, да, ну, что-то там расклеился. Ну, да, вообще, в принципе, все дается, да. Трудом дается самобичеванием, самодисциплиной. Вот, поэтому, собственно, вот такая критика – это залог развития, да. То есть мы там, ну, в общем, есть чем строже к себе, тем больше результата.
Иначе я буду ленивым, лягу на диван и ничего не буду делать.
Да.
Но тут можно сказать, вот, как комментарий такой, что в принципе в норме, вот если брать, там есть идеальная норма, если к норме можно по-разному подходить, да, и психологическая, что в принципе ощущение как бы здоровья – это всегда там отсутствие всяких симптомов болезненных, плюс к этому есть вот это желание роста и стремление активности, да, вот оно разное. И если человека ничего не беспокоит, то, в принципе, он стремится сам реализовываться. А вот если появились такие моменты, которые там, ну, даже самая лень, она всегда дает нам сигнал о том, что с нами происходит, да, либо это как один из вариантов, его часто озвучивают, слишком мало ресурса, и ресурса на данный момент, как бы он истощился, и тогда организм говорит, все, я устал, и вообще больше от меня ничего не требует, иначе я следующим этапом, да, там организм просто заболевает, если мы не обращаем на это внимание, как один из вариантов. А другой из вариантов, например, той же самой лени, если уж так мы к ней обратились, то это может быть как бы незначимость того события для нас, которое вот, или ситуации, которую мы должны разрешить. То есть там нет нашей мотивации, ну, как бы. Она может быть для нас даже угрожающей, поэтому так защищаемся мы. Но нет, сейчас вот я точно этого делать не буду.
Так все-таки можно ли строгостью купить власть над собой? Ну, строгостью к себе.
Ну, наверное, такие вещи, как они немножко, ну, как бы стереотипные, да, говорят, что вот только кнутом себя как-то. Но тем самым загоняем себя в некоторую такую, как бы, то, что мы иногда даже перестаем чувствовать себя и свое как бы состояние, если постоянно держать себя в жестких рукавицах. Ну, я бы сказала, что нет. Все-таки надо себя отпускать и попробовать немножко по-другому существовать со своим критиком.
Угу. Так, ага, у нас у наших слушателей включились их внутренние критики, и они пишут, в каких ситуациях чаще всего происходит вот эта дуэль с внутренним критиком, в которой он, как правило, побеждает. Марина написала, что мой внутренний критик постоянно критикует мою внешность. Это знакомо женщинам, это еще и гораздо для них более уязвимая тема, да, чем для мужчин, хотя сейчас мужчины тоже следят за своей внешностью, ну, потому что времена такие, вот, и это хорошие времена, не будем, нормально, очень здорово, вот, так вот, да, почему внешности, казалось бы, причем здесь родители, ну, как бы, вроде бы, поведение, чаще всего там послушный, непослушный ребенок, да, а внешность, это, ну, вроде бы, родители здесь мало причем
есть
бывает.
Есть какое-то идеальное представление, как должна выглядеть женщина, ну, к примеру, да, и если я как-то не дотягиваю до этого идеала, да, вот, то тогда включается вот этот как раз внутренний критик. То, что я говорила вот вначале, что есть некоторый идеал, к которому мы стремимся, но этот идеал, это, ну, даже есть такой идеальный подход, да, то это идеал, к которому стремимся, но он никогда не будет полностью достигнут.
Угу.
То есть это просто как точка, которая, ну, как, которая дает нам направление. Ну, конечно, если к этому еще присоединяется, если в отношении внешности, да, но есть какие-то моменты, связанные, ну, с особенностями внешности. Если окружающие это еще как-то подчеркнули, что-то сказали обидное, то, конечно, в этом случае может, еще в детстве, как правило, да, может закрепляться такой вариант поведения, что тогда я буду недовольна полностью тем, что есть. И как бы я, ну, как крайняя степень проявления, это может быть, как, что бы я ни делала, все равно буду недовольна. Там можно сказать, есть такие варианты, когда делают, вот сейчас много в интернете таких, как это, историй, когда люди делают там много-много пластических операций, и все равно они не остаются довольными того, то, чем есть. Но это уже говорит о некоторой, скажем так, пограничном таком состоянии психики, насколько я вообще не могу себя тогда принять.
Угу.
Ну вот все, что касается внешности, все-таки это еще важный элемент того, что А насколько меня принимали, насколько я теперь к особенности своей внешности как бы тоже их принимаю и не так критично. То есть, тут можно поговорить отдельно, что именно мне не нравится. Да, вот если говорить о том, как с этим внешне, с критиком вообще обходиться-то, он же все-таки и несет разумное зерно и пользу нам. И совсем его избегать, и пытаться там выгнать, или, как иногда пишут, избавиться полностью от внутреннего критика. Наверное, это не совсем, скажем так, экологично для нас самих, да и это невозможно сделать. Это примерно так же, как не думать о розовом слоне или розовой обезьяне, или о белой обезьяне, да? То есть вот он есть, он присутствует. И тут другой вопрос – посмотреть на него, вообще заметить, какими словами он говорит. И как один из вариантов можно, то, что я тоже очень люблю, например, это начать вести дневник. Разделить вот этот момент, этот критик меня критикует там по любым поводам, и я это воспринимаю в принципе как свою плохость, ну вот плохой я как личность, и все. Но все-таки оно же тоже из чего-то складывается. Тогда вот как раз этот дневник позволит немножко отделить те ситуации, в которых именно я что-то делаю, с моей точки зрения, да, там, с точки зрения моего критика внутреннего не так, но это не значит, что вся моя личность такая плохая. Да, я там могу ошибиться, и в этом случае там, ну, что-то не так сделал. Это один эпизод из множества, да. Но когда он слишком громко кричит, мы просто не видим этого эпизода. Мы вот его не распознаем как отдельно, а каждое его слово, тогда это целиком и полностью все. Это мы такие, не такие, собственно.
Ну да, целиком. Как дневник, наверное, помогает некую альтернативную историю рассказать. Ну, то есть зацепиться за другие моменты, ну, допустим, там... Ну, как сконцентрироваться на другом уникальном опыте, который может быть
это тоже.
Менее частый, да, ну, допустим, там, с той же самой внешностью, да, что вспомнить комплименты, вспомнить самоощущение в какой-то день, где я выглядела хорошо и точно это знала, и это подтверждали другие люди, да. Ну, то есть, тем самым, как бы, вот этот уникальный опыт, который такой точечный, где там с понедельника по воскресенье, я думаю, что я выгляжу плохо, а во вторник я встала с хорошим настроением, там, или во вторник купила платье, и пришла и точно знала, что это платье мне идет. Да, и, ну, как бы вот, если мы ведем дневник, мы видим этот вторник, да?
Ну вот как вот. Раз, да, вот дифференцировать, отделить от всех вот этих других моментов, потому что там, где есть больше обобщений, там, где он слишком громко кричит, тогда он перекрикивает все остальное, и невозможно увидеть. По поводу внешности, да, тут все-таки он нам дает возможность и роста над собой, да, то есть, надо сказать ему в этом плане даже и спасибо иногда. То есть то, что он видит, критикует, в этом можно посмотреть, есть ли разумное зерно, насколько оно реалистично, насколько его критика вообще реалистична. Да? И вот что он нам такое выдвигает в этом случае? Можно как один, вот если говорить про дневник, да, дневник, во-первых, в каких ситуациях он чаще всего начинает возмущаться.
То есть дневник нам поможет узнать, в каких ситуациях.
Да. И там даже можно, там можно будет увидеть потом, да, вот и вычленить именно эти ситуации, с чем это связано, в каких ситуациях я, ну, там, реально, может быть, не хватает навыков, реально, где-то я что-то такое. Ну, например, если про внешность, я знаю, что я не доспал, да, или не доспала, я с утра встаю, ну, в зеркало можно посмотреть и испугаться. Ну, вот, к примеру, какие-то такие моменты. И тогда еще можно из этого же дневника увидеть, чьими словами он говорит. И очень часто в этом случае мы слышим слова, ну, вот как раз тех, да, самых значимых для нас людей. Либо слова, иногда даже рекламы. Да? Но она на нас так действует, что она становится для нас тоже значимой. Ну, к примеру. Или каких-то героев, которые мы услышим из СМИ, да? С экранов телевизоров и компьютеров. То есть вот дневник, в общем, для этого. Дальше следующий такой этап, который можно, в общем, предпринять, это, в принципе, ну, начать с ним диалог для начала. То есть, да, вариантов разных может быть как раз этого диалога. Можно действительно написать как вариант написания этого диалога, то есть ответ-вопрос, и попробовать, ну, как бы, ну, аргументируй мне в этом случае, критик, что я тут, в чем я там проваливаюсь, в чем я тут в этой ситуации не так хорош, да, и что это ты так кричишь, как один вариант. Другой можно спрашивать, собственно, а тебя-то что беспокоит? Вот,
выглядит как шизофрения, но не с тобой же разговаривать.
Ну, смотрите, у нас же все равно идет внутренний диалог. Хотим или не хотим, мы все равно этот внутренний диалог ведем. Ну, конечно, если так это, то, что происходит в кабинете психологов и психотерапевтов, есть два стула, да, как горячий стул. И вот человек садится на один стул, и этому критику что-то отвечает. Тут важно и потом пересаживается на другой, и этот диалог продолжается. То есть он пытается аргументировать, он пытается защитить свою позицию. Тут важный как раз момент, что он может начать с ним говорить. Понятно, что когда-то давно, когда человек не обладал этими знаниями, возможностями, да, ну, как правило, все-таки это ребенок, он не имел той возможности защититься. Потом для него это было как истина в последней инстанции. Да. Есть даже такой период, когда родители сказали, полный авторитет родителя, значит, оно так и есть. Если родитель сказал, что там вот хотела сказать грубо, как это бывает у родителей, что руки как-то криворуки, да, то это запечатлевается на тот момент, в общем-то, если это еще повторили не один раз, если это еще подкрепили эмоционально слишком сильно, и если еще в этот момент произошло какой-то такой момент отвержения, вот у тебя такие, да я вообще с тобой не хочу, ты сначала научись, или ну, что-то такое эмоциональное и очень как бы обидное, да, все это у ребенка может закрепиться. Понятно, что на тот момент есть этот авторитет, да, без как бы полностью для родительский, слово забыла, вот. Ну ладно. Есть невозможность ребенка вообще критиковать какие-то, ну, то есть посмотрите реалистично, он верит этому всего, и у него нет возможности и навыков как-то это проверить. Если мы говорим уже о взрослом человеке, когда мы начинаем работать со своим критиком, то здесь как раз в этом случае, когда этот критик нам что-то говорит, я это воспринимаю как ребенок, тогда в этом случае снова вот тот маленький мальчик или та маленькая девочка, которая чувствовала себя и отверженной в том числе, да, и непринятым, и как бы, ну, больно от того, что так сильно критиковали, например. В этом случае она беспомощна и понимает, что я ничего не могу с этим справиться. В общем, родители, ну, правы, я же, в общем, ну... Ну, на тот момент они, в общем, были правы, потому что она реально не могла справиться. А вот если перейти во взрослую позицию, как раз когда вести этот диалог с позиции взрослого, что я сейчас могу сказать этому критику, обладая уже знаниями и опытом, который у меня сейчас есть, вот с этого позиции этого возраста, который у меня сейчас есть, и опыт именно как бы успеха в том числе, тогда можно договориться. И, наверное, такой идеальный вариант – это как раз, ну, как я привела сначала по поводу как бы камеры, когда можно говорить, но это не будет так сильно ранить, и это не будет мешать дальше моей, как бы, ну, и самореализации в том числе, как бы получения дальнейшего опыта.
Вот Галина написала, надо иметь грамотного внутреннего адвоката, а человек с именем Билли Новик, почему-то совпадающим с именем лидера группы Билли's Band, если это он, то очень классно, Билли, мы любим ваше творчество. Ну, в общем, Билли Новик написал, что нужно завести внутреннего антикритика, и чтобы он был сильнее и убедительнее, а этого уволить или перестать ему платить.
Ну, вот. Отвечая Билли, у нас есть этот внутренний антикритик, и так же, как критик, есть такая внутренняя поддержка, или наш супергерой, можно так его еще назвать. Да, тот, кто нас поддерживает и говорит, слушай, ну ты вот, брат, ты сейчас вот молодец, вот здорово сделал. Да? Угу. Такой вот позитивный настрой там, где можно увидеть как раз, и он видит, там, где был на высоте, вот этот опыт получился, и он дает нам внутреннюю опору как раз, внутреннюю опору на себя, что я действительно в этом, ну, там, состоялся, могу, хорош, там какие-то такие моменты, ну, вот, тут такой вопрос, насколько они, эти два, скажем так, две внутренние наши структуры, могут договариваться и без разрушающего действия на нас самих. Ну, то есть, вот это не будет разрушать этот критик, да, и будет возможность видеть реальную жизнь и реальные возможности, если нас защищает наш, вот эта наша поддержка. То есть, так если сузить, то как раз вот это... Возможность реально оценить возможности, что я могу сейчас сделать, что я сейчас не могу сделать, насколько действительно, и почему у меня такие причины. Например, очень часто говорят, ну, то, что, например, если говорить про семейную, мамы молодые, когда, говорит, я плохая мама. Вот если разбираться, на основе чего такой вывод вдруг сделан, да, внутренний, почему я себя так чувствую, какие ситуации как бы дали мне основания так про себя думать, на что я опираюсь, что произошло, в какие моменты я не справился, во-первых, да, там, например, накричал ребенка, на ребенка, вот, там, да, я тогда считаю себя плохой. Если посмотреть чуть дальше, отступить, да, посмотреть со стороны, в этом случае что со мной происходит? Когда я кричала, это как вариант того, что я не справляюсь с ситуацией, тогда можно дальше же разговаривать с критиком, находя те пути решения, как я могу с этим справиться, что мне не хватает для того, чтобы с этим справиться. Знаний, навыка, да? Ну, с навыком, понятно, его все равно надо практиковать для того, чтобы он появился. Но еще нужны знания. Тогда критик нам помогает в этой ситуации достать книжки, посмотреть, найти лекции. И это как раз наше развитие. Либо, например, я кричу, потому что... Очень часто кричат так в этом случае родители, когда они сами на нуле, как говорят. Да? Вот, и... У них на данный момент нет сил с этим справиться.
Но мне кажется, вот по поводу детско-родительских этих вещей, часто эта внутренняя плохая оценка, она провоцируется тревогой. Там, где действительно я не знаю, ну, как бы, особенно часто, да, если когда у ребенка что-то не так идет, да, он болеет часто. И так это тревожная ситуация, да, а тут подключается еще там бабушки, не так там закаливаешь, не так лечишь, там, или там чем-нибудь, да. Врачи подключаются, да, врачи у нас вообще просто врачи. С прекрасной лексикой люди, да, ну, они, понятное дело, да, о чем вы вообще думаете там, или там чуть не угробили, или что-нибудь в этом роде, да. Ну, да, это такие люди, ну,
с профессией дают право. Врач все-таки есть некоторые профессии, которые бессознательно воспринимают как человек, который обладает властью, как авторитет, да? Врач относится к таким профессиям, так же, как и учитель.
Учитель, да. И учителя, конечно, подключаются к этому хору, да, что ребенка нужно там с ним заниматься, вы не занимаетесь, будто бы, да? Почему вы не занимаетесь, да? Или почему вот он там так себя ведет? И у нас одна мама написала, что вот Кристина, спасибо ей, каждый день ребенку пишут замечания в дневнике. Учитель передает мне информацию. А что с этим делать мне? Да, ну, то есть некую информацию плохую, да, ну, критикующую ребенка, то и через это родителей, да. Что с этим делать мне? Как реагировать к этой критике? Ведь все посылы в дневнике мне.
Понятно, что-то родителям, да. Но тут еще интересно, конечно, какой возраст ребенка. Но, в принципе, в общем, когда ребенок идет в детский сад, в школу, да, особенно начальную школу, по ребенку, ну, есть такой, как бы, стереотип, можно так сказать, оценивают всю семью. И насколько родитель готов выдержать эту оценку. Понятно, что если есть некоторые идеальные представления, я до этого идеального представления не дотягиваю. А если мое идеальное представление еще, как бы, у учителя оно еще более идеальным, да, кажется, то тогда будет вообще тут конфликт. Я вообще понимаю, что я не справляюсь, не справляюсь с воспитанием, не справляюсь с обучением. Ну, и отсюда как раз вытекает вот это вот обобщение. Я иногда, не всегда, есть другие варианты, но иногда, особенно для мам, кто, скажем так, ну, у кого первые дети.
Часто. Ну, вот там, где тревога как раз, да, где...
Что я не справился, тогда я целиком и полностью плохая мама. Правильно, с тревогой связано вот то, о чем говорила раньше, там, где я себя чувствую неуверенно. Для меня эта роль, она новая только, у меня нет еще навыков, да, там может быть, ну, есть знания, но и представления, но я себя только сейчас в этом пробую. Угу. И отсюда, если он неудачный, если мой внутренний критик, а там он уже говорит какими-то словами довольно так это... громкими, что, ну вот опять и здесь-то тоже не удалось, да, то тогда он будет и кричать. По поводу замечаний, да, вот то, что пишут учителя в дневнике, тут можно отдельно сказать, в этом случае это всегда повод для того, чтобы разобраться, собственно, а с чем связано, да, что такое, ну, во-первых, мне было бы интересно, конечно, какие именно замечания пишутся. Ну, к примеру, я предположу, если это по отношению к поведению, да, или какой-то неуспеваемости, если это начальная школа, то понять причину, с чем это связано, почему ребенок не успевает. Да, то есть у него какие-то его личные особенности, ну, так сложилось там, что ему нужно более как бы длительное время для того, чтобы он там усвоил материал, и он не успевает за всеми, например, он пишет более медленно. Тогда, ну, как бы некоторый индивидуальный подход. И в этом плане, конечно, это кто первый это может начать, это мама. Зная особенности своего ребенка, попробует начать говорить с учителем о том, что действительно есть такая особенность. Да, это наша, скажем, ну, трудность, с которой мы пытаемся справиться. Но это не повод для того, чтобы ребенка вот в общем целом как-то гнобить даже, да, иногда. Угу. А это повод задуматься и общими усилиями что-то изменить. Для того, чтобы ему было более комфортно, для того, чтобы он смог это, например, как-то преодолеть и получить положительный навык, то есть положительный какой-то результат. Если это там поведение и...
Ну, которое может, кстати, дома и в школе отличаться.
Да, очень сильно. Может, да. Тоже понять причины, собственно, с чем это связано. Может, это гиперактивность. Ну, тогда она и дома тоже будет проявляться. И родители это знают. Просто учитель этого может не знать. А у него есть представление, что дети так должны сидеть. Ну, к примеру. То есть, это всегда повод для того, чтобы разобраться и понять, какие есть особенности. И в чем у моего собственного ребенка. И в чем в этом случае действительно как бы причина. И что мы с этой причиной можем сделать. Угу. Совместно или только как бы, ну, со стороны родителей.
Ну, чтобы эту причину понять, нужно прийти к учителю. Он в красках расскажет, что ребенок делает не так. Неуспеваемость у него или поведение. И это некая информация, которую сообщает профессионал.
И тогда.
И тогда. Вот. Ну, как я помню свою маму, ей было трудным ребенком. Эта информация не подвергалась никакому сомнению. То есть, ну, не то чтобы что-то там все, значит, и начинаем исправлять. При этом, давя на ребенка, мне учитель сказал, мне про тебя говорят учителя то-то, то-то, то-то. То есть, и вот это вот мы додавливаем ребенка вместо того, чтобы что-то там разбираться.
В этом случае мы присоединяемся к критике, наш критик, да, к учителю, но забываем о том, что из какой позиции, вот самое главное, да, из какой позиции в этом случае мы это делаем. В этом случае... Вот по отношению к учителям, да, даже у взрослых людей иногда, когда, ну, так иногда говорят, и на консультациях, когда идут общаться с учителем, то такое впечатление, там, так, родители говорят, такое впечатление, что это я ученик, и я иду это все выслушивать. Но в этом случае я встаю как ученик в ту самую детскую позицию, когда я снова был от него зависим.
То есть получается, что и не два взрослых разговаривают, да, а один случае... взрослый отчитывает двух детей, да, один ребенок, да, и второй ребенок, как бы. Угу. То есть найти некую родительскую позицию тоже, да, что
я. Ну, во-первых, родительскую.
Я знаю своего ребенка, а у нас вот так. Ну, то есть. И давайте там вместе.
Это такой процесс некоторой анализа сознания. Ну, понятно, что с первого раза тоже может не получиться. Но даже если вы об этом задумаетесь, собственно, из какой позиции вы разговариваете с учителем, вы на... Тут вот По поводу учителей есть две крайности. Да? Одна крайность – это когда я разговариваю с позиции ребенка, и тогда я принимаю все вот на веру. И даже не задумываюсь о том, что какие могут быть причины по отношению, ну, у самого ребенка, да, какие там особенности или что-то еще. А другой вариант, когда к учителю идут, наоборот, вот с этой позиции власти такой, да, что вообще я и слушать не хочу, только мой ребенок прав. Вот они как бы крайние, эти две степени, и они обе не приносят никакого конструктива в отношении ребенка.
А какая позиция приносит? Сотрудничество?
Мы сотрудничество. Мы два взрослых, которым будем... У нас есть проблема, да, там, или трудность, которая связана с ребенком, и мы будем искать вместе какие-то пути решения. Ну, это самый такой вариант оптимальный. Но к этому варианту нужен некоторый путь внутренний для того, чтобы к нему прийти. Без осознанности, без какой-то внутренней работы невозможно до этого дойти.
Наталья нам помогает немножко по-другому взглянуть на тему нашей передачи. Напоминаю, что она о том, как унять внутреннего критика. А Наталья пишет, что я не знаю ни одного человека с внутренним критиком. Наоборот, чрезмерно самоуверенные все вокруг.
Вот если другая сторона, да, так же, как вот эти стороны с учителем, да, с внутренним критиком... Это к тому, что он, в общем, необходим нам. И он так или иначе должен звучать для того, чтобы человек мог адаптироваться в социуме в первую очередь. Да, для того, чтобы он мог увидеть другого человека. Но когда он умеренно звучит, если он совсем не звучит, вот, ну, совсем не звучит, да, его вообще нет, в принципе. Но это можно уже отнести к некоторым таким степени некоторой, как бы отклоняющей некоторого поведения. Тогда я не могу регулировать свое поведение. Ну, все такое. Вплоть до того, что не чувствует, чувства вины нету. И это, ну, затрудняет социализацию. Иногда очень сильно изменяет поведение в сторону, скажем, даже так, девиантно.
Вот Евгения спрашивает, как усилить эту внутреннюю поддержку. Да, и я присоединяюсь и спрашиваю, почему действительно, зная о том, что можно себя поддержать в самых кризисных ситуациях, это остро необходимо. Вот этот вот посочувствовать себе остро необходимо, мы не можем.
В кризисной ситуации что у нас включается?
Стресс.
Страх. Ну, стресс, понятно. Но вот что еще? Там что преобладает в кризисных ситуациях? Ну, вот тревога, ясно, да, связана с ней все эмоциональные. Там эмоции. А когда есть большое количество эмоций, то это нужен очень такой хороший навык включать разумную свою часть и в общем целом как-то разумно подходить к этому процессу. Если эмоции зашкаливают... Если уже был опыт негативный, да, можно так сказать, мы снова проваливаемся в те самые эмоции, в то самое состояние, где мы себя чувствовали беззащитными, без возможности справиться с этой ситуацией. Конечно, там и нет возможности. Ну, потому что вот тот маленький ребенок, он не мог с этим справиться. Или даже если это не ребенок, а какая-то была травматизация, да, там человек столкнулся с тем, что он не может преодолеть это. Ну, вот обстоятельства были выше его, то тогда, конечно, он это чувствует на уровне, на телесном, на всех остальных. И в этом случае тот самый разум и та самая поддержка, она где-то забилась в уголочек, можно так сказать, и думает, как бы мне так вот спрятаться, чтобы вообще здесь это все пережить. Вот, ну, как пример, иллюстрацию можно такую привести.
Так а как все-таки вытащить этого супергероя, как Евгения пишет? Как...
Супергероя?
Да, ну, с внутреннего своего адвоката.
Это навык. Это, ну, помимо того, что все-таки разобраться с какой-то вот, что меня так сильно в эту ситуацию там бросает, да, вот это состояние беспомощности или состояние вот это вот эмоционального очень сильно. Да, что так эмоционально? Что послужило изначально первой ситуации, которая это была, да, до того? А помимо этого, такой навык осознанный, как говорят, сделать вдох и выдох, да, немножко уйти от эмоций и попробовать включить Представить можно, что этого товарища можно взять за руку и сказать: слушай, ну ты же-то сейчас-то уже, в общем, я умею вот это, вот это, вот это. Ну, давай-ка мы вместе подумаем, и как-то с этим можно справиться. Но, опять, это очень длительная и продолжительная работа. И либо самостоятельная, но чаще все-таки, если это очень сильная какая-то такая эмоциональная, что вот ну совсем с ней не справиться, то это, конечно, кабинет психолога и уже помощь специалистам необходима. Но если даже сознательно вы начинаете какие-то моменты, то есть возможность, если это не сильная, опять же, травматизация, с этим справиться самостоятельно. Умение немножко переключиться. Но это умение, это как навык.
Ну вот про лень мы уже говорили, и действительно люди написали, да, что внутренний критик очень часто ругает за непродуктивность. Например, Ирина написала, что чаще всего ругаю себя на выходных, что не делаю сейчас ничего полезного. Или Елена написала: мой внутренний критик критикует меня за лень. Да, вот, ну, и при этом мы почему-то смотрим на окружающих, потому что у нас Инстаграм есть у всех, и благо в любой момент можно посмотреть, сравнить, как успешно живут окружающие.
Вот.
Да, вот.
Хорошее слово по поводу успешно. Сейчас
если
я к нему
мы лежим
буду
на диване и точно знаем, что в это время люди или что-то делали полезно, или, по крайней мере, куда-то себя вывезли, да, и уж, ну, там, отдыхали, по крайней мере, ну, как-то с умом, и как-то
ну, отдыхать можно
более интенсивно. А мы чего-то лежали на диване, ленились. Ленились не просто сделать что-то там полезное, а сделать хорошее для себя, да. Ну, вот, и увидеть... Это очень часто, кстати, ну, то есть это вот сейчас люди... Мы видим, как другие путешествуют, как они отдыхают. Даже дело не в том, что они больше нас делают, а в том, что они как-то ярче живут, что ли, да. Это вот эта лень, она может быть связана не с тем, что другие успешнее в гонках, а просто они как-то успешнее в том, что они себе больше делают хорошо. А мы вот просидели два дня дома, суббота
и воскресенье.
Ну
вот про успешность как раз, да, это как раз тот вариант, когда это не только голос родителей, да, этого критика, а вот именно некоторые общественные представления о том, как должен быть, да, это касается и внешности, кстати, да, должен быть молодым, успешным и вообще всегда счастливым. И ничто не должно омрачать
твою. Инстаграм должен быть очень красивым.
И очень красивым, собственно.
Да.
Да, да, это некоторые требования, получается, которые вот, ну, сейчас в наше время вот так вот проявляются. Но насколько они реалистичны, да, и насколько им все время можно, так сказать, соответствовать, и насколько это нужно в общем целом. Понятно, что в Инстаграме выкладывается всегда самое что-то такое позитивное, себя человек пытается показать только с хорошей стороны. Да, не, ну, нет, есть, конечно, и люди, кто там и ВКонтакте, с разных сторон могут выкладывать совершенно разные фотографии, да, и показывая разные стороны жизни, что я могу быть и смешной, и могу еще какой-то там посмеяться над собой, ну, вот что-то такое, да. Но большая часть как раз показать, что я успешен, если так смотреть, что под этим путь лежать, что будет в глубине лежать. Это же вот как та самая история с лайками. Да? Это один из способов как бы принятия. То есть я пытаюсь подтвердить, если я сам это не чувствую, я пытаюсь подтвердить это через других. Мне нужен тут, понятно, тут даже абстрактный другой, который подтверждает, что ну ты классный, да, в общем целом. Это дает внутреннюю опору. Но она очень шаткая в этом случае получается. Потому что этот как бы себя вот очень субъективно по отношению, как бы в этом случае я не могу опереться на себя, я опираюсь только на мнение других о себе.
Угу.
Вот. А через свой опыт я не могу это сделать. Да? Ну, это отдельная такая, скажем, большая тоже тема по поводу того, как я опираюсь на себя, где эти точки опоры найти. Но если вернуться к критике.
Да, за лень.
За лень. Угу. Вот это вот один из вариантов, что так должно быть, я должен быть успешный. Но если посмотреть, как правильно сказала, да, с другой стороны, если мы действительно, ну, во-первых, по поводу лени, если у нас ресурс на то, чтобы осуществить то, что вот сейчас вот задумано, да, и чисто физически взять себя, поднять и куда-то пойти. Может, так устали за эту неделю, что бывают такие, да, варианты на работе, что хочется вообще ничем не двигать, а лежать как котик. Разные же варианты. Если себя это насиловать и все-таки куда-нибудь выдвинуть, то тогда насколько я получу удовольствие, и это будет для меня ресурсом, эта поездка. Или, опять же, это будет меня все раздражать, и я получу только негатив.
Еще да? потрачу деньги.
Еще и потрачу деньги, к тому же. Вот тут вот этот вот баланс тоже все-таки надо почувствовать. По поводу лени, может быть, реально не быть ресурса. Но есть варианты, когда это становится двигателем таком в положительном смысле. Так, когда я смотрю, думаю, ну да, действительно, что-то вот как-то я... Что-то надо как-то изменить. И это становится позитивным, действительно, там, собраться, куда-то поехать. То есть оно может быть как так, но важно соотносить это с реальными возможностями, с реальной ситуацией. И понимать, насколько это будет для меня сейчас даже полезно.
Угу. Ну вот в нескольких комментариях встречается некая рекомендация вырастить в себе взрослого, да, то есть...
Вот замечательная
ну, что, да, вот Лия написала, что не быстрый, экологичный, но не быстрый путь вырастить в себе взрослого, а Виктория как бы спрашивает, как это, как вообще перестать смотреть на себя как на плохого ребенка и смотреть на ситуацию с позиции взрослого, ну, а я бы добавила там самосостраданием, потому что, ну, альтернатива самокритики, самосострадание, даже не самопохвали, ну, восхваление, да, а самосострадание, да, ну, то есть как бы мы посочувствовали
самосочувствие.
Другу, да. Вот, самосочувствие.
Ну, как один из вариантов.
Ну, да, то есть, вот действительно, взрослый, в данном случае внутренний взрослый, он... это его функция? Ну, сострадать,
этот навык надо иметь, этот навык по отношению к себе нужно получить. То есть, да, вот это... Но это же долго... Это действительно один из самых вариантов, скажем так, благополучных, да, вырастить взрослого, к этому можно стремиться, но это долгий процесс. Это не может быть, вот это надо тоже реалистично, это не может быть за один, за два там, раза посещения психолога, за один там, месяц я вот вырасту. Это нереальное себе представление. Насколько я себе вообще этот путь могу увидеть, и как я к этому буду стремиться, через какие там важные точки, да, я должна пройти для того, чтобы... Это... И один из вариантов, с чего, собственно, начинается всегда, да, это вот та самая... Травматизация, которая была, ее эти эмоции осознать, эти эмоции, да, почувствовать. И дневник это тоже помогает. Один из вариантов, в общем целом, можно по отношению к критику на него и как-то тоже высказать. Знаешь, что ты мне вот как бы, я там на тебя зол, что ты на меня столько выливаешь, что ты мне так говоришь, да, какие-то вот эти свои эмоции в отношении этого критика тоже выразить. То есть и тут, можно сказать, один из таких шагов начинающих, да, признать свои эмоции. Ну, это уже повторялось не один раз, не только я говорю, да, в общем, психолог говорит, их осознать, их принять, выразить адекватным способом для себя. И дальше понимать, что я с этим буду делать. Да, я могу обидеться. Я могу обидеться на этого критика. Мне может быть больно от того, что он говорит. Я это могу понять. И это я могу озвучить, например, в том же самом диалоге внутреннем. На тех же самых стульях, если даже просто поставить стулья и поговорить. Да? Ну, как метод уже психологический. Но это путь, и он начинается все-таки с осознанности, с того, что вообще со мной сейчас происходит.
Так у нас остается 2 минутки. Все-таки, да, мы резюмируем, сказали, что не всегда внутренний критик это плохо, он должен быть, потому что
да,
иначе, да, мы что с нами произойдет, да?
Что... Наверное, можно так, критерий того, что внутренний критик становится чрезмерно, когда он мешает осуществлению чего-то, или когда он очень, ну, я имею в виду долгое время, да, вот какое-то.
Мы не можем,
не что-то, можем что-то, например,
осуществить то, что хотим,
да, да,
потому что боимся.
Что-то такое, например, сменить работу, или пойти на какую-то учебу, да, ну вот если касается домашних всяких, ну, семейных, да, сказать то, что я для меня важно другому человеку. Внутренний критик говорит мне: да ты зачем вообще? Ты, ну, куда ты лезешь? Да, да. Сейчас вот. Ну и там по тексту у каждого свое будет. Да, вот когда он не дает этого возможности проявить себя, не дает возможности начать договариваться даже, да, вот тогда пора на него обратить внимание и начать с ним диалог. Как-то с ним работать.
Да, и мы сказали несколько способов, как это можно сделать, потому что сейчас уже не повторим, потому что у нас времени... время остается буквально полминутки. И поэтому спасибо
дневник,
вам за участие.
Договор с внешним критиком, с внутренним критиком, да, и, ну, в общем, диалог начать вести.
Все, на этом мы заканчиваем. Спасибо вам большое за ваши сообщения, комментарии и советы. Очень здорово сегодня с вами было провести этот эфир. Спасибо за искренность. И до встречи в следующих эфирах. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Хитростями, да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.